Ну, уже неоднократно же напоминал я номер телефона, но еще раз это сделаю. А вы звоните нам в студию. Не забывайте о том, что есть такая возможность. 495-95-95-91-2. Это телефон. Конечно же, не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Там же есть возможность. Вот вы заходите, когда в телеграм, там есть возможность, когда на основной, вот основной нажимаете иконку, да, в телеграм-канале, там есть возможность написать нам сообщение, что вы активно и делаете. Только не забывайте подписываться, из какого города вы пишете и представляйтесь. Мы вопросы обязательно будем адресовать экспертам. А сейчас мы общаемся с политологом, военным экспертом Иваном Коноваловым. Он на связи со студией. Иван Павлович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы вот, знаете, с вами вспоминали о Ближнем Востоке, об этом ближневосточном турне Джорджа Буша-младшего, так мы, ну, Байдена, да? Почему-то я вспомнил про Буша, не знаю, почему про Буша вспомнил, может быть, надо было так вспомнить. Да, так вот, про Байдена вспоминали и говорили о ближневосточном турне. Вы знаете, а Белый дом, поражение, ну, видимо, там пиарщики такие или креативные люди сидят, и они вот любые поражения хотят в победу обернуть. Ну, это, видимо, так у них заложено. Так вот, по мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, вот это, собственно, желание пропало. Двигаться в этом направлении, укреплять связи с Россией и Китаем. А мне, знаете, а я читаю, и как бы у меня иносказание такое, мне представляется наоборот, что ближневосточные государства хотят укреплять связи с Россией и Китаем, а Вашингтон говорит, нет, не надо, прекращайте, мы этого не видим. Как вы думаете, что происходит?
Вы знаете, во-первых, вот очень серьезная как бы лакмусовая бумажка стал украинский кризис. С одной стороны, Европа якобы объединилась против нас. Соответственно, мы сейчас фактически, нам противостоит там коллективный Запад и вся Европа во главе с Соединенными Штатами. Это с одной стороны. А с другой стороны, если взять страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, вот особенно Ближний Восток, когда американцы начинают им говорить о каких-то там ценностях демократических, о том, что, значит, происходит на Украине, это неправильно, что Россия там плохая, соответственно, и так далее, и тому подобное, они задают совершенно простой вопрос на Ближнем Востоке. А почему вы так возбудились по поводу конфликта, который происходит в Европе? У нас тут на Ближнем Востоке каждый день идет война, то там, то там, и мы это воспринимаем обычно. Мы привыкли. Не надо нам... Вот они... Это их позиция очевидная. Не надо нам объяснять, что вот это вот так все плохо, потому что мы с этим живем всю жизнь. Вот иракская позиция, например, как иракское руководство оценивает, ему бесполезно объяснять, что вот это все это неправильно. Когда в 2003 году американцы вломились в страну, разнесли ее к чертовой матери, и потом убежали, как это было и в Афганистане, да, бросив все на произвол судьбы. И опять же, тот же ИГИЛ, который запрещен в нашей стране, чуть не захватил в свое время Багдад.
Да.
Так что в этой ситуации ближневосточное восприятие украинского кризиса совершенно отличается от европейского. Они не будут так воспринимать. Ну и существует, конечно, и масса других причин, почему, например, сейчас любые американские заявления воспринимаются, если не в штыки, то, по крайней мере, с абсолютным явным заявлениями о недоверии. И нынешнее турне тоже. Ну, Байден... обвинил, опять же, руководство страны в гибели журналиста. Да, это как бы правильно. Но Байден должен был понимать, то есть с точки зрения, действительно, убийство случилось, и за это кто-то должен отвечать. Он обвинил это саудовское руководство в этом, и, соответственно, теперь он должен был понимать, что последует негативная реакция, которая отразится в целом на взаимоотношениях двух стран. То есть никакого политического расчета здесь... очевидно, не было. Американцы просто находятся в состоянии 30-летней давности, когда они всем объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, не понимая, что каждый отдельный регион, каждая отдельная страна требует отдельного подхода. Я с этим помню, я был когда на войне в Сомали, потом я изучал документы, почему американцы провели операцию. Помните, в Могадишо было знаменитое разгром американского спецназа,
да,
поскольку
да.
Американцы вмешались в гражданскую войну в Сомали. Там они исходили из реалий, составляя, значит, свою методичку по действиям в Сомали, они исходили из реалий Балкан. Вы представляете, какой подход? То есть они недавно были, значит, на Балканах, как раз вмешаны в ситуацию в Боснии. И исходили из этого же. Они сравнивали балканскую ситуацию с сомалийской и прямо по пунктам это рассматривали. Ну вот представляете, как они... естественно, чем кончилось? Мало того, что они понесли тяжелейшее поражение во время битвы Могадишо в октябре 93 года, и потом еще это пришлось удирать оттуда, бросая все, и их союзникам тоже. И каждый раз они встают на те же грабли. Каждый раз одно и то же. Но ситуация изменилась. Они не хотят менять свое отношение к миру, отношение к своим сателлитам. Ну, сателлиты, ладно, сателлиты терпят пока еще. Не хотят менять свое отношение к тем регионам, где они себя всегда считали очень важными игроками, в том числе это Ближний Восток. Ситуация изменилась, да? Поэтому США проигрывают политически и дипломатически очень сильно, поскольку они сейчас напоминают такую, ну, заржавевшую политическую машину, которая, ну, никак не может съехать с той проторенной колеи, которая уже слишком глубокая, чтобы как бы с нее и съехать, а с другой стороны нужно просто остановиться, да, и пересмотреть все свои действия за последние 20 лет.
Ну, Иван Павлович, знаете, я что-то вспомнил такую фразу: с такими друзьями и врагов не нужно. Это вот, как понимаете, если с такой позиции пытаться выстраивать какую-то дружбу, партнерские отношения, дипломатические отношения, приехать, ну вот прилететь Байден, да, и вот, во-первых, всех под одну гребенку. Во-вторых, погрозить пальцем и сказать: так, ну, вообще-то я здесь главный, да, а теперь слушайте, что я вам скажу. То возникает вопрос. Восток — дело тонкое. Мы же прекрасно помним классику, и о чем говорил Сухов, да. А раз Восток — дело тонкое, то им поулыбаются, пожмут руки, поговорят за круглым столом, Байден улетит к себе в Вашингтон, потом будут подобного рода заявления из его окружения, а Восток будет заниматься своим делом. То есть подталкивает ли это Восток активнее пересматривать свою политику в отношении США раз и в отношении других, более надежных и прогнозируемых партнеров два?
Ну, вы знаете, на Ближнем Востоке страны разные, и у них и политические задачи разные. Но если брать таких тяжеловесов ближневосточных, то, безусловно, сейчас очевидно, что они все склоняются к многовекторности. Американцы уже отошли как главный союзник раз и навсегда. В принципе, это актуально только для Израиля. Но тут совершенно очевидная ситуация. Израиль и США — союзники, были и будут союзниками, и здесь все понятно. Что касается арабских стран, то и у них Китай, конечно, сейчас играет все в их внешнеполитических приоритетах, играет все большую роль. Но надо отдать должную Китаю. Китайцы упорно продвигают свои интересы на ближневосточном, и в том числе и рынке вооружений. Я вам, кстати, напомню, что вся ситуация с поставками С-400 наших российских зенитно-ракетных систем началась задолго. Был такой, значит, конкурс на поставки подобных систем, в котором участвовали россияне, европейцы, американцы и китайцы. Этот конкурс назывался «Тилор Адмитс». И тогда победили китайские комплексы. Но американцы тогда еще имели возможность надавить, это было лет 12 назад, надавить на Турцию, чтобы результаты конкурса были отменены. Результаты тендера были отменены. Но прошли годы, и мы видим, что Турция не забыла это Соединенным Штатам, и в итоге сделала шаг посильнее, купила российские комплексы. И это вот как раз показывает, в принципе, ситуацию. И, ну, Турция прилегает хоть этой части Европы, но, тем не менее, она и часть Ближнего Востока, ближневосточного процесса. И это, кстати, и касается и других стран. Даже Саудовская Аравия присматривается к китайским вооружениям очень серьезно, и закупки уже определенные есть. Американцы в ужасе от этого, но, с другой стороны, они не могут ничего предложить, исходя из того, что американское оружие, конечно, в общем, достойное, качественное, с одной стороны, но с другой стороны, оно себя фактически ни в одном конфликте не проявило как решающее. А тем более комплексы системы ПВО, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, вы знаете, они в свое время пропустили атаку на нефтепромыслы, мощнейшую, которую совершили, кстати, официально считают, что это были хуситы йеменские, тем не менее, они совершили, по большей части, на самодельных беспилотных аппаратах и нанесли грандиозный ущерб. Это тоже один из показателей. Третий момент. На самом деле, та ситуация, которая произошла с российскими деньгами, то есть вот эти 300 миллиардов, которые фактически были украдены у России, это показало другим странам, очень дало повод задуматься, что с ними могут поступить точно так же. Соответственно, начинается, вы можете обратить внимание, все больше и больше идет дискуссия, а кое-где уже это уже в реальности происходит, расчет национальных валют.
Да.
Мы запустили с Китаем и с Индией этот процесс разрастается, и ближневосточные страны тоже к этому процессу подключаются. То есть американцы, не желая ничего менять в своих политических подходах, обречены на то, что, собственно говоря, эти подходы сработают против них. Они уже начали против них работать. Нет доверия. По всем направлениям американцы утратили доверие.
Ну вот и представляете, как растет раздражение у американцев, Иван Павлович. И нам тут как раз в тему задает вопрос слушатель наш Александр. Я напомню, что есть и WhatsApp у нас 968-766-3311. Александр с Урала, вот так представился Александр, Урал, пишет следующее. Не организует ли США неподатливым саудитам какую-то очередную цветную революцию или заварушку?
Ну, это довольно сложно произвести в Саудовской Аравии, хотя, в принципе, политическая база для этого есть. Ведь это страна эмигрантов. Ведь основные бонусы от нефтедобычи получает достаточно небольшое количество населения, граждане, в общем, во-первых, политическая элита, во-вторых, сами граждане именно Саудовской Аравии. Но большая часть населения этой страны — это иммигранты из самых разных арабских стран, прежде всего, и не только арабских стран. Конечно, почва, если попытаться там зажечь фитиль, в принципе, почва для этого есть. Тем более, что, посмотрите, у Саудовской Аравии уже порядка 10 лет Саудовская Аравия с союзниками ведет войну в Йемене против хуситов. И никакого продвижения нет, и явно никакого не будет. Несмотря на то, что у Саудовской Аравии есть возможность закупать самое современное оружие, привлекать наемников, для этого имеются ресурсы, но тем не менее ничего не происходит. Так что есть вообще такие сигналы, определенные, скажем так, поведение американских различных политиков, свидетельствует о том, что есть желание, а почему бы, в общем, там бы не качнуть ситуацию. Тем более, что у них отработанная схема для этого имеется. Прежде всего, это арабская весна, вот это, в общем, известная, когда на пустом месте крушили устоявшееся правительство, и все закончилось фактически катастрофой для арабского мира, если бы не действия определенных правительств, например, как в Египте военные, в общем, решили ситуацию и остановили это все. То есть для американцев, в общем, есть такое понимание, что и здесь можно сыграть против бывших союзников. Но с другой стороны, а в чем выгода? Если они это сделают, зачем им это? Вот это вопрос другой. Только для того, чтобы наказать саудовское руководство, которое не хочет слушать их мудрых советов, но это слишком большая цена потери такого пока все еще полусоюзника. Умнее было бы, конечно, изменить просто подход и попытаться опять втянуть и Саудовскую Аравию, и другие арабские страны в сферу своего влияния. Но с другой стороны, опять есть проблема. Уже не хватает финансового состояния для этого. Ведь это требует огромных затрат, а сейчас внутренний экономический кризис в США и украинский кризис сжирает огромное количество финансов, и теперь, в принципе, экономика Соединенных Штатов фактически сейчас работает в минус.
Ну да, поэтому видите, как это, Иван Павлович, было бы умнее, но, видимо, советники Байдена ему об этом не говорят. Поэтому Байден, собственно, так себя и ведет. Мы сейчас небольшую паузу сделаем и к другим темам перейдем.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Ну, конечно, обязательно нужно подписаться и там же задавать нам вопросы, что вы активно и делаете. Иван Павлович, а есть такие еще у нас интересные и важные темы? Одна касается, ну, я бы так сказал, супероружия. Это прям вот такая, знаете, как, извините, по-простому скажу, такая пацанская очень тема, очень такая интересная. Про подлодку одну поговорить хотелось бы. А вторая важная с точки зрения истории, потому что ровно 80 лет назад началась Сталинградская битва. Начнем, пожалуй, с акулы. Именно так называют подводную лодку соответствующего класса. Причем вот таким грозным российским оружием за всю историю называют ее именно американцы. Хотелось бы как-то вообще разобраться, что это за такое оружие, потому что самые большие в мире устрашающие субмарины строились не в США, а в Советском Союзе. И это считает один из американских обозревателей Кайл Мизаками. Он назвал подводную лодку класса «Акула» именно таким страшным, устрашающим или грозным оружием. Причем сказал, что их должно было быть 8, в итоге получилось 6, ну а действующей там или той, которая сейчас есть на вооружении, одна такая, Дмитрий Донской называется, вот это соответствующего класса. Что это за оружие такое мощное?
Ну, все-таки это подводные лодки советских времен. Мощные, сильные. Кстати, вот Дмитрий Донской, эта подводная лодка сделала очень много для развития и нашей ракетной программы, как испытательная платформа. Так что, да, в свое время эти лодки были мощнейшими и противостояли американскому подводному флоту. Но сейчас у нас гораздо более мощные стратегические ракетоносцы подводные. Это подводные лодки класса «Борей», атомные подводные лодки, и подводные лодки класса «Ясень». Это гораздо более мощные системы, но описывать их я бы не стал, потому что, собственно говоря, зачем нам рассказывать потенциальному противнику, которого, я думаю, тоже слушает вашу передачу, о том, что это из себя представляет. Примерно они представляют, что это значит. Это лучшие, я могу сказать, что «Борей» и «Ясень» — это лучшие атомные подводные лодки, существующие сейчас в мире, с самым мощным вооружением. И, кстати, я бы отметил, создаваемые исключительно только из российских узлов и комплектующих. То есть там импортозамещение было произведено еще очень-очень давно.
Вы знаете, мне понравилась эта фраза, Иван Павлович, которую вы сказали, что слушают, конечно, внимательно и погромче делают именно в такие моменты. Я вот что скажу. Если мы возьмем, например, акулу, которую мы с вами обсуждаем, то тот же американский обозреватель, он говорит, чтобы из Арктики, ну то есть обладала акула такой ракетами, такой дальностью, чтобы из Арктики нанести удары по любой цели в континентальной части США. Это раз. А второе, там, значит, были такие боевые заряды, которые могли до 200 целей уничтожать и были в 6 раз мощнее бомбы, взорвавшейся над Хиросимой. То есть мы говорим о лодке, которая была в Советском Союзе. А если мы говорим, вы упомянули о тех проектах, которые сейчас, не называя их характеристик, то я могу себе представить, что там где-то у кого-то холодная дрожь пробежала, да, по спине. Потому что если тогда были настолько мощные, то сейчас уж о чем мы говорим? И с учетом импортозамещения. Ну, собственно, и правильно, потому что армия и флот, мы же знаем, кто наши союзники, вот об этом мы и говорим. Давайте теперь поговорим об истории, потому что это тоже важный момент. Вообще, помнить об истории — это естественно, важно, но и о таких битвах, как Сталинградская, которая длилась с 17 июля 42 по 2 февраля 43-го, безусловно, тоже. Тем более, что она, по сути, стала переломной в Великой Отечественной войне. Но здесь еще важно вспомнить о чем. Не только о самой битве, не только о ходе этой битвы, не только о том, как и к чему она привела, но и о том, что, по сути, СССР пришлось в одиночку добиваться победы в Сталинградской битве. Вашингтон и Лондон, они как бы наблюдали, а кто же в этой схватке выиграет, да? А кто одержит победу? И об этом напомнили в том числе в Российском военно-историческом обществе, сказали и вспомнили об этой дате. Насколько важна Сталинградская битва, и можно ли вот как-то с точки зрения сегодняшнего дня о ней говорить?
Да, безусловно. Очень многое, кстати, походит. Знаете, когда я был вот на Донбассе во время боев в Мариуполе, я там довольно долго работал, были даже разговоры, вот когда в Азовстали их все-таки загнали на Азовсталь, а потом они уже сдались, были аналогии со Сталинградом определенные, как и в экспертном сообществе, так и в политическом, а уж тем более. Я не буду говорить про бойцов на поле боя. Потому что с чем я помню просто западные эксперты, а с чем можно сравнить вот ситуацию в Мариуполе, победу в Мариуполе? Я говорил, да сравните с победой в Сталинграде. Конечно, не тот уровень все-таки, но тем не менее. Загнали уличные бои, загнали, окружили и заставили сдаться. Так фельдмаршал Паулюс и сдался.
Да.
С другой стороны, если говорить об историческом значении этой битвы, ну, оно огромное, потому что нет ни одного сражения, по крайней мере, в 20 веке, которое оказало бы столь решающее политическое значение и решающее влияние на дальнейший ход истории, поскольку все тогда смотрели, и западные, якобы наши союзники, а уж тем более союзники Германии, и те страны, которые колебались, на чью сторону вставать, все смотрели как раз на ситуацию в Сталинграде. Если бы мы проиграли, возможно, что и Турция вступила бы в войну, возможно, что и Япония бы изменила свой статус по отношению к Советскому Союзу. Это бы оказало серьезное влияние на нашу, скажем так, нам пришлось бы открыть еще один фронт. То есть... Ну и само по себе значение этой битвы в том, что, вы знаете, люди очень долго, ведь сражение шло примерно 7 месяцев, примерно так. Люди оказались дом в дом и дрались, занимая дома, дом Павлова, например, да, знаменитый. То есть такой длительный промежуток времени сражаться фактически... ходить каждый день в рукопашную фактически, биться за каждый этаж и так далее, такого больше не было в истории человечества. Ну, была Берлинская, например, битва, но она столько не длилась. Мы взяли город штурмом, и все. Да, вот и Мариуполь и так далее. Но здесь так долго, это абсолютно Сталинградская битва в плане военных учебников стоит отдельно. Потому что если начинаешь изучать раздел «Бой в городе», то начинаешь всегда со Сталинградской битвы. И масса всего, что там произошло, прекрасно проведенная операция, тоже как бы, которая изучается во всех военных академиях, подготовка этой операции, и политическая подготовка этой операции, и отвлекающий удар под Ржевом. То есть масса всего было того, что до сих пор считается эталоном военного искусства. Но все-таки военное искусство — это прекрасно, но главное, что это был переломный момент, хотя надо все-таки ради справедливости сказать, что Курск был завершающим этапом. Потребовался еще и курс, чтобы окончательно изменить ситуацию. Потому что после Сталинграда был Харьков, где мы понесли тяжелое поражение. И вот во время Орловско-Курской битвы мы как раз решили задачу окончательно. После этого мы погнали врага на запад и дошли до Берлина. Так что значение Сталинградской битвы велико и с исторической точки зрения, да и сейчас велико, потому что, вы знаете, честно говоря, когда я был солдатом, мы особо вот как-то это не изучали. Я надеюсь, что сейчас ситуацию изменят, и наша я знаю, что сейчас историю, более углубленное изучение истории в наших школах предстоит. Я думаю, что вот Сталинградская битва, конечно, будет одним из важнейших разделов в наших учебниках.
Ну, она действительно, действительно, Иван Павлович, она стоит особняком, и какое бы количество художественных и документальных фильмов не снимали, не делали по поводу Сталинградской битвы, мне кажется, все равно говорить, не переговорить, рассказывать, не перерассказывать, и снимать и показывать, и делать это в том числе в таком виде, в такой форме, чтобы вот этим подрастающим, ну, подрастающему поколению, как принято говорить, да, было все понятно, доступно и однозначно, да, чтобы не было каких-то там кривотолков.
Возразить на Западе ни один историк, ни один журналист, даже самый оголтелый русофоб, не может против величия Сталинградской битвы. Вот тут они сказать ничего не могут, и это, кстати, их страшно бесит.
Но это их, как говорится, проблемы. Даже на Западе, уж позаимствуем у них такую фразу, проблемы индейца-шерифа не интересуют. Это наша история, и мы знаем, что мы победили. Политолог, военный эксперт Иван Коновалов был на связи со студией. Иван Павлович, спасибо вам большое за разговор. Всего хорошего.
В эфире «Радио Спутник».